Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Новая беседа любителей русского слова. Сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым поговорим о Тургеневе. 200 лет со дня рождения классика приходится на конец будущего, 2018 года, а мы воспользуемся предюбилейным затишьем и побеседуем без всякого повода. Тургенев. «Довольно и мерси».
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов. Ну вот, к примеру, воробьишка своего птенца заслоняла и защищала перед страшной охотничьей собакой. Что-то из тургеневских охотничьих баек с молодых ногтей усваиваемых.
И сами записки охотника в ранних классах читались. «Бежен лук», «Певцы» — самое что ни на есть поэтическая сторона народной жизни.
Правда, этот конкурс народных талантов заканчивается пьянкой, но уже за кадром. А мне из тех же записок охотника другой еще помнится – Хорий Калиныч.
Да, и на этом примере, помнится, объясняли разницу между мужиком оброчным и барщинным. Вот Хорь, мол, на оброке сидит, и хозяйство у него крепкое, и сапоги носит. А Калиныч барщинный, так и бедный, и в лаптях ходит.
Ну да, все его достояние приносит Хорю букетик цветов-колокольчиков. Эдакий пейзанин в духе Жан-Жака. А еще меня отвращала старуха Хорева. Позовет собачку, подь сюды, собачка, а подойдет, начинает ее поленом лупить. Вместо сочувствия крепкому крестьянину, раздышавшемуся на оброке, возникала невольная антипатия к этой кулацкой семейке. Ну и еще одно воспоминание из детского Тургенева. Рассказ о старухе-крестьянке, у которой сын умер. Приходит к ней барыня-сочувственница и удивляется: «У тебя ж, Пелагея, такое горе, а ты щи хлебаешь». А бабка отвечает: «Так они ж посоленые». Вот тоже урок был. А что же за жизнь у крепостных крестьян, коли соль была раритетом?
И рассказывали о соляных бунтах.
Это уже позднее, на уроках истории, в шестом, кажется, классе. Помню еще, что записки охотника я впервые увидел и в руках держал в старинном, еще дореволюционном издании на хорошей бумаге и с портретом Тургенева в охотничьем снаряжении. Там фишка была такая, у самого Тургенева потом прочитал. Одеваться на охоту надо было как можно небрежнее, чуть ли не в тряпье. Но охотничий снаряд самого высшего качества, ну и собака натуральная, из лучших. И еще из той книги помню революционный подарок гимназистам-отличникам. Было в ней предисловие, рассказывавшее, как государь Александр II был впечатлен этой книгой, как он преисполнился сочувствия к братьям-крестьянам и освободил их от крепостной зависимости.
Интересно, что никаких страшных картин народного горя в записках охотника, строго говоря, нет. Но там где-то на конюшне мальчишку наказывают, а помещик прихлебывает чай и вторит ударом. Чуки-чуки-чук. И все, и больше никаких внесудебных расправ.
Нет, еще есть рассказ «Бирюк» о леснике, который поймал мужичонку за порубкой барского леса, да и ведет его на провеж. И что-то помнится мне смутно, что он этого мужика отпускает. Вообще, если искать жанровую основу записок охотника, то идти надо к немцам, к тому изводу немецкого романтизма, который занимался народным творчеством и собирал всякие сказки. «Братья Гримм» здесь для Тургенева куда важнее крепостного права. Это шло не по линии классовой борьбы в литературе, а по линии этнографии.
Как и в России. Григорович с Антоном Горемыкой, Владимир Иванович Даль с его сказками «Казака Луганского».
Да, это так, но остался Тургенев, остались записки охотника, и даже сверхрусский резонанс произвели. Один из героев Хемингуэевской «Фиесты» читает записки охотника. И где читает? В Париже.
Охотничья солидарность. Впрочем, Хемингуэй больше насчет рыбалки. Как хорошо в «Фиесте» форель ловят, правда?
А как насчет львов африканских? Иван Сергеевич до таких охотничьих высот не добирался.
Собственные широты не столь экзотичны. Нам лошадку подай. на вечную муку.
Но это уже Бабеля цитировать начали, Иван Никитич. Давайте все же к Тургеневу вернемся. Выдвигаю тезис. Тургенев – писатель посредственный.
А можно ли считать писателя посредственным, если у него есть бесспорный шедевр «Отцы и дети»?
Ни в коем случае не берусь оспаривать. Действительно, лучшая вещь Тургенева. Да и во всей русской литературе мало найдется подобных. Ну, а уж Тургеневу самого ничего равного и подобного не найти. Но я, Иван Кич, легкую провокацию подпустил, заявив, что Тургенев посредственный писатель. Это я не от себя говорил, а хотел привести ответственное и авторитетное вроде бы суждение одного очень крупного русского литературного критика Айхенвальда. Вот что он писал о Тургеневе.
Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Если Страхов, с чьих-то слов, назвал его страницы акварелью, то это верно не только в смысле его литературной манеры, его внешней мягкости, его отделанного слога, но и по отношению к внутренней стороне его писательства. Есть сюжеты и темы, которых нельзя и которые грешно подвергать акварельной обработке. А он, между тем, говорит обо всем. У него и смерть, и ужас, и безумие. Но все это сделано поверхностно и в тонах слишком легких. Он вообще легко относится к жизни. И почти оскорбительно видеть, как трудные проблемы духа складно умещает он свои маленькие рассказы, точно в коробочке. Он знает, какие есть возможности и глубины в человеке. Знает все страсти и даже мистерии. И почти все их назвал, перечислил, мимолетно и грациозно коснулся их и пошел дальше. Например, от подвижничества в «Странной истории» к своим излюбленным романам. Турист жизни, он все посещает, всюду заглядывает, нигде подолгу не останавливается и в конце своей дороги сетует, что путь окончен, что дальше уже идти некуда. Богатый, содержательный, разнообразный, он не имеет, однако, пафоса и подлинной серьезности. Его мягкость – его слабость. Он показал действительность, но прежде вынул из нее ее трагическую сердцевину. В той сфере общественности, где записками охотника Тургенев стяжал себе особенно ценимые публицистической критикой заслуги, он в самом деле дорог тем, что до 19 февраля освободил крестьян. Он их своим описанием дифференцировал. Он в их общей и для многих безличной массе распознал отдельные физиономии, разнообразные души, но самое крепостничество и кровь, позорную эпопею рабства, сумел написать все той же ровной и безобидной акварелью. Он, не думав долго, согласился смотреть на казнь Тропмана и подробно изобразил ее. А герои его жида улыбались невольно, когда Гершеля тащили на виселицу. Так странны и уродливы были его телодвижения, крики, прыжки. Тургенева легко читать, с ним легко жить. Он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Плавный, занятный, такой безукоризненный в форме, тщательно выписывая детали, он удобен. У него рассказ для рассказа. Он не хочет волноваться сам и озабочен, чтобы не беспокоились и его читатели. Их он видит, с ними считается, ни на минуту не забывает про их существование. Он слишком помнит, что есть публика и есть критика. Он бросает нам всякие валаны, все эти изречения, афоризмы, которые притязают, и часто без успеха, на глубокомыслие и убедительность. Он охорашивается и свойственны ему литературное жеманство и манерность. Тургенев изыскан, и даже сновидения посылает своим героям все очень красивые и поэтические. Когда он рассказывает то, что ему самому приснилось, вы уже заранее знаете, что он выдумает какую-нибудь элегантную небылицу, какие-нибудь призраки, которых он и в глаза не видел. Неприятно, что он красноречив. И еще неприятная у него образованность. Он заслужил Кармазинова. Тот гимн культуре, который он заставляет петь своего Потугина, говорит против него самого, как художника. Тургенев слишком печется о цивилизации. Он исповедует, что без нее нет поэзии, и даже самое чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации. В нем последнее заметно. Культура видна на нем издали, блестит, как новая и свежая. Он себе не ассимилировал ее, не переработал до бессознательной глубины. привычка культуры не стала для него второй натурой, и это его лишает стихийности, делает из его искусства искусственность. Красота в культуре не нуждается.
Дайхенвальд и сам был такой же акварельный мастер, и все силуэты писал, вернее сказать, набрасывал. А вот поди ж ты, какие вердикты иногда уносит. Айхенвальд на своем веку три репутации разрушил – Горького, Брюсова и Белинского. О Горьком, когда начались разговоры о его конце, Айхенвальд написал, какой конец, когда у него и начала не было. Или о Белинском. Драма этого человека в том, что, будучи учеником, он был принят за учителя. Вот и по Тургеневу проехался. Буду Тургенева защищать по мере сил. Я, если вы, Иван Никитич, помните, уже говорил однажды о Тургеневе в нашем цикле о русских европейцах, как раз в связи с этой ахенвальдовской оценкой. Мой поинт был, то, что Тургенев избегал трагических тем, есть как раз свидетельство его высокой культурности. По-настоящему культурный писатель не будет биться головой о стенку, как Достоевский в «Записках из подполья», да и везде. Не будет стараться снять с бытия покров Изиды. Толку не будет, только еще более глубокие бездны обнажаться. Такой писатель, такой художник будет, наоборот, эти бездны заслонять, набрасывать на них легкие покровы красоты. Собственно, это и есть творчество, аполлонический сон, как называл это Ницше. Сама жизнь есть такой аполлонический сон, и не надо пробуждать стихии. Вот немцы, начитавшиеся Ницше, попробовали пробудиться от этого сна, ну и что получилось? Нельзя жить по заветам гениев, худо будет. Или вот Толстой со своей сермяжной крестьянской правдой. Разбушевала стихия. Ленин со своей колокольни был прав, когда говорил, что Толстой в сущности вождь крестьянской революции.
Вроде как Пугачев.
Вот-вот. Об этом в другом ключе писал и Бердяев, поставив Толстого в ряд предтеч большевизма. Или вот опять же о Достоевском. Сейчас и его хотят объявить предтечей фашизма. Причем это делают не только российские самоучки, но и вполне серьезные западные люди. Я впервые такое услыхал на лекциях Ричарда Пайпса, когда он приезжал в СССР в начале 60-х годов. Он в ЛГУ читал 4 лекции, я на всех присутствовал. И однажды наш замдекана, меня там увидев, язвительно спросил, что-то, Парамонов, вас на наших лекциях не часто видишь, а Пайпса ни разу не пропустили. Это, конечно, не значит, что я эту точку зрения разделяю. Ницше, мол, фашист, Достоевский фашист, Толстой большевик. Фрейд, когда его обвиняли в непристойности и на этом основании воротили от него нос, говорил, вы пожарного принимаете за поджигателя. Так и с Достоевским. Он не был предтечей фашизма, но только показывал несводимость бытия к морали, как позднее Ницше. Тут философема другая. Именно, что гениальное творчество выходит за пределы культуры, вторгается в бытийные бездны. И вот тут вспомним это заключительное замечание Ахенвальда. Культуре не нужна красота. Как раз культуре она и нужна, она не нужна гению. Гений не красоту создает и не культуру, а громоздит осу Наполеон, Микеланджело, Бетховен, Шекспир, Цветаева.
Тютчева можно вспомнить, у которого как раз это было темой творчества. Дневная и ночная стихия, покров Майи, наброшенный над бездной высокой волею богов.
Да много кого еще можно вспомнить, Пикассо, Шостакович. Но вспомним также по-настоящему культурного француза Поля Валери, у которого как раз некая историософия была сформулирована на эту тему.
Мы в наших беседах его уже вспоминали, эту его теорию о конвенциональности, условности культуры, о том, что культура не последнее слово о бытии, но необходимое, и срывание покрова культуры как раз и ведет ко всяческим революциям, дионисийскому опьянению, как сказал бы Ницше.
Да, и вот это подлинная тема Тургенева, если спроецировать его метафизически. Так что Ахенвальд говорил все-таки по делу. И что он в конце концов сказал? Что Тургенев не гений. Правильно сказал.
А гений ли Пушкин по этому раскладу? Ведь он такой светлый, примиренный, гармонический.
Ха! А пир во время чумы — это что? Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю. Вот Дионис чистейший. Или «Не дай мне Бог сойти с ума». Пушкин очень остро видел эту тему, эту философему, опять же скажу. Величайшее создание у него – «Медный всадник». Как раз никакой примиренности в нем нет, а вечное противостояние строя и бездны. Сегодня это стихия наводнения, взбунтовавшаяся Нева, а завтра взбунтуется и Евгений, бедный человек, пресловутый маленький человек русской литературы.
Или Акакий Акакиевич, ругающийся в смертном бреду, а в посмертном и на бытии срывающий с генералов шинели. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете беседу любителей русского слова. Сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым говорим о Тургеневе, 200 лет со дня рождения которого будет отмечено только в конце следующего, 2018 года. Программа наша беседа называется «Тургенев. Довольно и мерси». Ну хорошо, Борис Михайлович, допустим, Тургенев не гений. Тогда в чем его интерес? Как поставить в контекст его акварельной культурности мощный роман «Отцы и дети», фигуру Базарова?
Я к этому подойду, но поначалу хочется бросить взгляд на Тургенева в целом, на весь корпус его сочинений. Когда читаешь его целиком и подряд, вот что обнаруживается. Тургеневский канон, за исключением тех же «Отцов и детей», менее интересен, чем многие другие и подзабытые его вещи. Что такое Тургеневский канон? Это, прежде всего, его романы, начиная с «Родины» и кончая «Новью». «Записки охотника», конечно. Ну и поменьше повестушки о всякого рода первых или последних любовях. «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» или «Дневник лишнего человека». Туда же. Само это словечко в обиход вошло после тургеневской новеллы. Вот этот «Лишний человек». Из позднейших «Клара Милич», конечно, «Призраки», «Песня торжествующей любви». Так вот, я хочу сказать, что у него есть много лучшие сочинения, которые почти забыты. Именно в канон не входят.
Какие же, по-вашему?
Ну, например, многие ли помнят рассказ «Собака»? Между тем, его Чехов очень выделял. Совершенно абсурдистская вещь, чуть ли не Хармс. Или очень интересная повесть «Странная история», в которой прямо-таки лисковский сюжет, трактуемый в той же мягкой тургеневской манере. Милая светская девушка, становящаяся поводырем страшного гнойного сектанта. Подумать, так это ж Распутин антиципирован, распутинщина.
И Поклонскую напоминает.
Да, конечно. Поклонская – это нынешняя Анна Вырубова. Я где-то уже писал об этом. Или вот Клару Милич у Тургенева помнят, но рассказ «Стук-стук-стук» забыли. А там такая же игра с потусторонним. Или «Великолепный бригадир», в котором прообразован Бунин вместе с упадком дворянских гнезд и роковой любовью. К тому же отсюда можно и папашу Карамазова вывести, правда, отнюдь не в демоническом обличье. Это, опять же, инвариантный у Тургенева сексуальный простак, а обожаемую им женщину зовут Аграфена. Чем не грушенька карамазовская? Или история лейтенанта Юргунова, из которой потом Чехов свою Тину сделал, рассказ, который тот же Бунин очень высоко ценил. Такая постоянная у него тема о простаке, попавшем в эротические сети. Тем как раз интересно, что эта постоянная у Тургенева тема взята вне его небесно-голубых девушек, а в реалистических декорациях. Или «Три портрета», или «Отчаянный» рассказ о лихом русском молодце, который пропил и прогулял жизнь, показавшийся рассказ тогдашним либеральным критикам намеком на молодежь, пошедшую в политический терроризм. Естественно, неодобрительно о рассказе отозвались. Между тем, почитайте мемуары народовольцев и вокруг, и вы убедитесь, что это были отнюдь не паиньки идеалистические, а отчаянные ребята. Или вот возьмем у Тургенева рассказ «Бритер», породивший Соленова в чеховских «Трех сестрах». Но об этой вещи стоит особо поговорить. Она мне напомнила новеллы Артура Шницлера, современника и компатриота Фрейда. Этакая психологическая студия, как сказали бы в старину, и очень о странностях любви, мягко говоря. Два молодых офицера вместе служат. Честный немец Кистер, весь в шиллере, и вот этот самый бритер Лучков, эдакий уцененный Печорин, всячески интересничающий, но на деле совершенно неуверенный в себе плебей. Никто в полку его не любит, а вот Кистер полюбил и сблизился с ним, и всячески его развивает, читает ему немецкие стихи. И вот этот Кистер вздумал свести Лучкова с соседской девушкой, помещичьей дочерью, которую этот Лучков в самом деле заинтересовал. Она даже свидание ему назначает, как водится, в близлежащей роще и в сопровождении горничной натуральной. Лучков, совершенно не умеющий себя вести с представительницами прекрасного пола, грубит и хамит, девушка, естественно, от него отвращается, и вообще выясняется, что она любит Кистера, да и он ее. Они решают пожениться. Лучков узнает об этом, вызывает Кистера на дуэль и убивает его.
Так что же здесь шницелевски-фрейдовское, Борис Михайлович? Чехов точно узнается. Три сестры и соленый с Тузенбахом. Тоже из немцев, кстати.
В Бритере звучит на полную громкость пресловутый мотив Кандавла. Мужчина, стремящийся полюбившуюся женщину разделить с другим, латентный гомосексуалист.
А кто же здесь Кандавл, по-вашему? Кистер или Лучков?
Конечно, Фистер. Вспомним доктора Фаустуса Томаса Мана. Руди Шварцфегер от имени Адриана идет сватать его к Марии Гаде, которую Адриан полюбил, и сам заводит с ней роман. Но Томас Ман уже иной эпохи человек, знакомый с всепобеждающим учением Зигмунда Фрейда. И он все точки над «и» расставил. Адриан у Руди у него любовники, но очень приглушенно, тактично эта тема у него звучит. Вернемся к Тургеневу. Совершенно великолепный у него рассказ «Петушков», давший импульс аж в советское время. «Зощенковская коза» из него вышла. И опять же, сексуальный простак, завороженный грубой бабой. А кто, интересно, помнит новеллу «Два приятеля», из которой потом Достоевский подростка сделал, тему Версилова извлек. Слабый человек забыл свою простую родную любовь и погиб в растленной Европе. Еще из водевиля Тургенева «Провинциалка» Достоевский сделал «Дядюшкин сон». Доходило до смешных мелочей. Я в «Войне и мире» обнаружил фразу из Рудина о светской даме, которая за салонным разговором оживилась, как полковая лошадь, услышавшая звук трубы. Ну и, наконец, опять Достоевский. В его «Бесах» есть сцены, которые кажутся перенесенными из тургеневского «Дыма», из той линии, где описывается некий вождь радикалов Губарев и его компания. Это очень напоминает те главы «Бесов», в которых генераль Ставрогина везет Степана Трофимовича Верховинского в Петербург для ознакомления с новейшими веяниями. Сам Губарев как бы отец и сын Верховинские вместе взятые, а фамилия Губарев сильно смахивает на Огарева. Огарев был человек незначительный, никак не равный своему другу Герцену, и после смерти Герцена им завладели революционные жулики. Он отдал Нечаеву так называемый «Бахметьевский фонд».
Впечатляющий перечень. Выходит, не Гончаров был вправе жаловаться на то, что Тургенев якобы у него сюжет «Дворянского гнезда» похитил, а сам Тургенев мог упрекнуть грабившую его современную литературу.
Конечно, это не грабеж, ни в коей мере, а то, что по ней стали называть интертекстом. Такие заимствования – обычное явление в литературе, причем они происходят большей частью бессознательно. Я только хотел сказать, что Тургенев являет как бы кладовую сюжетов и образов русской литературы, такая матка, королева пчел.
Я, Борис Михайлович, вдохновившись этими вашими перечислениями, свой вклад, с вашего позволения, сделаю. «Чеховская дуэль» подхватывает один из сюжетов «Отцов и детей» – столкновение Павла Петровича Кирсанова с Базаровым. Фон Корен в дуэли – это модификация Базарова. И тоже естественник, между прочим. И еще вспоминаю, как Шкловский сравнивал Базарова с чеховским Дымовым из «Попрыгуньи». Мотив смерти сходный.
О Базарове натурально поговорим, но, опять-таки, чуть попозже. А сейчас вот что хочу сказать. Просвещенные люди давно уже догадались, что прославленный своей общественной актуальностью романа Тургенева не главный у него. Причем догадались не позднее, не посмертно, как Веховец Гершензон, а еще при жизни Тургенева. Об этом писал, например, Дружинин, человек тургеневской генерации и плеяды, идеалист 40-х годов. Послушаем Дружинина.
Какому из наших писателей сыпалось роз больше, чем господину Тургеневу? Ни один из даровитых повествователей наших бывал захваливаем до изнеможения. Но кого из них захваливали более усердно и более бесцельно, если не господина Тургенева? Всякому из прежде действовавших и ныне трудящихся поэтов наша критика между многими заблуждениями высказывала что-нибудь дельное, что-нибудь применимое, но ни дельного, ни применимого не дождался от нее господин Тургенев. Похвалы, им возбужденные и пополнявшие собою сотни страниц, составляют сами по себе один неслыханный промах. Правда в них только одна, а именно, что господин Тургенев есть писатель высокого дарования. Других истин не ищите в отзывах нашей критики о Тургеневе. Чуть начинается речь о сущности дарования, всеми признанного и всеми любимого, ошибка садится на ошибку. Ложный суд идет за ложным судом. В писателе с незлобной и детской душою ценителя видят сурового карателя общественных заблуждений. В поэтическом наблюдателе зрится им социальный мудрец, простирающий свои объятия к человечеству. Они видят художника-реалиста в пленительнейшем идеалисте и мечтателе, какой когда-либо являлся между нами. Они приветствуют творца объективных созданий в существе, исполненном лиризма и порывистой неровной субъективности в творчестве. Им грезится продолжатель Гоголя в человеке, воспитанном на пушкинской поэзии, и слишком поэтическом для того, чтобы серьезно взяться за роль чьего-либо продолжателя. Одним словом, каждое слово, когда-либо у нас писанное о Тургеневе, кажется нам пустым словом. На основании неправильных отзывов, часто выражаемых красноречиво, даже восторженно, значительная часть читателей, составляющая понятия по вычитанным ею критикам, стала к господину Тургеневу в фальшивое положение. От него ждали того, что он не мог дать. У него не наслаждались тем, что могло и должно было доставлять истинное наслаждение. Мальчики же еще, не отделавшиеся от жорж-сандизма, стали глядеть на Тургенева как на представителя какой-то утопической мудрости, сейчас собирающегося сказать новое слово, имеющее оживить всю сферу дидактиков-мыслителей. Люди, любившие народный быт, глубоко его изучившие или знавшие его по опыту, требовали от нашего писателя безукоризненно верных картин простонародной жизни. Дилетанты литературы со всяким годом ждали от него какого-нибудь строгого повествования, которое по своей правильности, объективности лиц и гениальной соразмерности подробностей сейчас поступит в число перлов русской словесности.
Это едва ли не первое указание на существование известного тургеневского мифа. Тургенев, мол, актуальный писатель, живущий злобой дня. Но интересно, что Дружинин пишет не только об ошибках критиков, видящих в Тургеневе, как он прикровенно говорит, дидактика-мыслителя, то есть пропагандиста всяческой левизны, или жорж-дандизма, иногда говорит Дружинин, что означало тогда попросту социализм. Дружинин отмечает также, что Тургенев со своей стороны охотно им подыгрывает. Тургеневу льстило, что передовая молодежь считает его своим. И уж как расстраивался, когда она, эта молодежь, осудила его за отцов и детей. Еще раз Дружинин.
Со своей стороны и господин Тургенев был чересчур послушен, чересчур нежен и ласков со своими критиками. Он был не прочь иногда угодить их незаконным требованиям, поддакнуть их рутине, пококетничать с этими строгими сынами Аристарха. По натуре своей, принадлежа к числу людей наиболее восприимчивых, многосторонних и любящих, он был слишком наклонен к ласковому повиновению ласковой критики.
Аристарх значит суровый, но справедливый критик, в отличие от Заила, критика недобросовестного, подчас клеветника. Заилом Тургенева был Антонович из «Современника». Теперь посмотрим, что писал Гершинзон Михаил Иосифович. Много лет спустя в своей работе «Мечта и мысль Тургенева».
По существу, чуждый всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Расцвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса, но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации, и потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет.
Объективным часто называлось тогда реалистическое повествование, лишенное каких-либо признаков эстетической идеализации. Вот Гончаров чуть ли не единогласно почитался таким объективным писателем, что тоже неверно, потому что в своем «Обломове» он построил чистой воды миф.
На волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете беседу любителей русского слова. Сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым говорим о Тургеневе. Программа наша, наша беседа, называется «Тургенев. Довольно и мерси».
Посмотрим теперь, как Тургенев рисует картины женской любви, расцвет женской души, о которых говорит Гершензон. Нынешний читатель не может не видеть, что в пресловутых женских образах, в этих провербиальных тургеневских девушках, автор проецирует на поле повествования себя, свои, как мы теперь говорим, комплексы. Это сам Тургенев, единственная подлинная и неоспоримая тургеневская девушка.
Так, мы что же, вступаем во владение дедушки Зигмунда?
Да нет, можно без Фрейда обойтись в случае Тургенева. Но если не без Фрейда, то все-таки сексуальных девиаций в нем при всем желании не обнаружить. Нам известны, например, две крестьянские девушки, пользовавшиеся его вниманием. От одной из них он имел дочь, которую усыновил и увез во Францию, и за француза замуж выдал. А вторую крепостную девушку прозвали Фетиской. Это я вычитал из книги Бориса Зайцева, написавшего биографию Тургенева. В каком смысле Тургенев сам девушка, да причем как бы и крепостная? Речь следует вести о слабости характера у Тургенева. И тут слово «женственность» просто-напросто метафора этой слабости. Мы уже говорили об одной из основных тем в тургеневской прозе. О мужчине, попадающем в подчинение к женщине. Он становится ее как бы сексуальным рабом. Мазохизм некий близок Тургеневу, свойствен Тургеневу. Русская, очень русская у него черта. Он как бы культивирует вот эту слабость и даже вне отношения его персонажей к женщинам. Вот как в раннем рассказе «Гамлет Щегровского уезда». Там никакого романического элемента нет, просто взят слабый, бесхарактерный человек, который хоть и учился в Германии и Гегеля читал, но делается у соседей, помещиков, степняков, чем-то вроде шута. И, между прочим, в этом рассказе есть очень язвительное описание одного явления тогдашнего 40-х годов культурного быта – кружков учащейся молодежи, всех этих энтузиастов немецкой философии, ищущих правды идеалистов. Герой рассказа говорит об этих кружках как о болезненном явлении, как о чем-то истерически взвинченном.
А как же роман «Рудин»? В нем описан кружок Покорского, описан с большой симпатией, как некая школа для молодых, ищущих натур. А в самом Покорском, как считается, описан Николай Станкевич. Явление ведь светлое.
Как бы ни было в «Рудине» и в воспоминаниях самого Тургенева о Станкевиче, но об этой кружковщине как явлении Тургенев счел высказаться резко негативно. И можно понять, что он конкретно имеет в виду. Конечно, так называемую «примухинскую идиллию». Примухина – это имение семейства Бакуниных, в котором собиралась московская культурная молодежь. Мишель – молодой хозяин, тот же Станкевич, Белинский, сам Тургенев и многочисленные сестры Бакунины, с которыми все эти молодые люди завязывали некие платонические романы. Имело место некая неадекватная экзальтация. Читать об этой примухинской идиллии неприятно. Все эти влюбленности были чисто ментальными, вообще какой-то нездоровой симуляцией были. Читаешь и думаешь, как было бы славно, если бы эти молодые люди вместо рассуждений о Гегеле и Фихте предались свальному греху в примухинских куртинах. Отклик этого жизненного сюжета есть еще в одном тургеневском рассказе «Переписка». Там умирающий от чахотки молодой человек, надо думать, Станкевич, вступает в эпистолярную связь вот с такой умной, философически настроенной девушкой, но в конце концов убеждается, что любит он вульгарную испанскую танцовщицу.
Уж не Полина ли Виардо тут имеется в виду?
Конечно. Причем ведь у Тургенева тоже был такой искусственный роман с одной из бакунинских сестер, с Татьяной, кажется, я их путаю, какая Тургеневская, какая Белинская, какая Станкевичья. Но а в Полину Вердо он действительно влюбился на всю жизнь. Правда, она не танцовщица, а певица, да и слово «грубое» к ней как-то не подходит. Все-таки выдающаяся женщина, мировая звезда. Тут дело уже не в характере ее, а просто в масштабе, личностном, как теперь говорят. Она, безусловно, была в этом смысле сильнее Тургенева. Он при ней всю жизнь состоял в безропотных пажах.
Помните эпиграмму Вяземского? «Талант он свой зарыл в дворянское гнездо. С тех пор бездарности на нем оттенок жалкой. И падший сей талант томится приживалкой у спавшей с голоса певицы Виардо».
Очень злая эпиграмма и по содержанию, и даже на инструментально-стиховом уровне. Какие тут намекающие аллитерации: гнездо, бездарность, наряду с падшим и спавший. Виртуозно построенный текст. Вяземский был разозлен словами Тургенева, назвавшего его стихи псевдорусскими. Можно еще вспомнить слова Павла Анненкова. Уж на что был верный клеврет Тургенева. В рот ему смотрел, но сказал о нем: он был робкий Дон Жуан.
Так можно этот много десятилетий длившийся роман считать все же платоническим?
Судя по книге Зайцева, были разные периоды и моменты. Иногда и сближение происходило, так можно понять.
Борис Михайлович, так есть ведь в русской литературе трактовка этой темы у Тургенева, выводящая этот сюжет за личный план и усматривающая в нем некое общественное значение?
Понял вас, Иван Никитич. Это знаменитая статья Чернышевского «Русский человек на рандеву». Вождь литературных радикалов усмотрел в тургеневских слабовольных героях обобщенный портрет русских либералов, неспособных на подлинную борьбу за будущее страны. Во всяком случае, нам так подносили эту статью в Советском Союзе. Сейчас, конечно, необходимы коррективы. Во-первых, не стоит считать самого Чернышевского революционером. Никаких он прокламаций не писал и мужиков к топору не звал. Прокламацию к барским крестьянам написал Обручев. И не было найдено никаких следов участия Чернышевского в кружке «Земля и воля». В совке это подносили как вящее свидетельство о революционности Чернышевского. Вот, мол, как умело законспирировался. Это напоминает историю, рассказанную Герценом в «Былом и думах». Когда арестовали петрошевцев, московский генерал-губернатор Закоржевский спросил собеседника: заметил, что среди них московских славян нет? Как не заметить? Это значит, все тут, воскликнул Закоржевский. Да хитры притаились. Считалось, что причислением Чернышевского к революционному лагерю его возносят, комплимент ему делают. Но давайте посмотрим эту статью «Русский человек на рандеву». О каких таких либералах идет не речь? Приведя примеры тургеневских текстов, в которых рассказывается об этой мужской несостоятельности, те же самые, что мы сегодня приводили, с нажимом на Асю. Но Чернышевский привлекает заодно Бельтова из Герценовского «Кто виноват» и героя некрасовской поэмы «Саша». Чернышевский далее пишет:
«Таковы-то наши лучшие люди, все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что господин Н. никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость? Много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первой мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало. Напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев, и забудет все, и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва встретится ей человек более достойный. В том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и будут ею довольны. А теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой, с удивительной силой характера. Вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть. Но все это будет говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок.
Завязнуть можно в этом тексте. Очень трудно держать в уме, о чем и о ком говорит Чернышевский. Вот так и мучился с ним Набоков, да и высмеял его за это. Получается, в общем, что такого рода герои не стоит Аси. Но, допустим, он имеет в виду либералов. Ася, опять же, не столько тургеневская героиня, сколько некая сверхличная общность, взывающая к нашему действию, хотя бы Россия, скажем. И вот Чернышевский начинает объяснять, что нужно делать для взаимного счастья, опять же, прибегая к некой аллегории.
В чем же способы и правила для того, чтобы не упустить счастье предлагаемого обстоятельства? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правдивый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дождаться решения нашей тяжбы. Она тянулась уже несколько десятков лет. Много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали «завтра или послезавтра». И каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю. Знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне. Он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой. Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: «Не могу медлить решением вашего процесса. Судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу. Законы слишком ясны. Вы проиграете все. Потери имущества не кончится для вас дело. Приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам. А вы знаете, как они строги. Каково будет решение уголовной палаты, я не знаю. Но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния. Между нами, будет сказано, можно ждать вам уже гораздо худшего. Ныне суббота. В понедельник ваша тяжба будет доложена и решена. Далее отлагать ее не имею силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем. Предложите мировую вашему противнику. Он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мною предписанием. Он слышал, что тяжба решается в понедельник. Но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам. Теперь он еще согласится на полюбовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу полюбовной сделкой. Я прошу вас об этом, как друг ваш».
Нужно исхитриться и заметить, что Чернышевский меняет адрес своих призывов. В этой аллегории о тяжбе он обращается уже не к либералам, а к кому-то еще, так сказать, имеющему власть выйти из такого неловкого положения. Он обращается к царю, прописанными и курсивом. Он говорит как друг и подчеркивает это. Это призыв к революции сверху. Мол, не будь царь таким рохлей, как тургеневские персонажи. Революция в данном случае не революция, а реформа. Статья написана в 1858 году. Крепостное право еще не отменено, до этого 3 года, и власти тянут волынку. И Чернышевский растолковывает, что нужно кончать тяжбу, когда еще есть возможность ее кончить более или менее пристойным образом, а не ждать революции снизу, финансового краха в его аллегории. Так что не к революции он взывает, убедившись в бессилии либерализма, а к силе, то есть к власти, к верховной власти.
Если все это так, то трудно понять, почему и зачем понадобилось власти репрессировать Чернышевского.
А этого общественность требовала, всякие православные активисты. Вот как Поклонская требует покарать учителя, на которого Путин убежден в высшей степени наплевать. А служиться надо было не этих активистов, а именно Чернышевского.
Да, об этом Розанов писал весьма убедительно. Как зря погубили человека, столь энергичного и способного к работе.
При этом такая очаровательная деталь. По складу характера Чернышевский был точь-в-точь тургеневский слабый герой. Стоит только вспомнить его жену Гулящую, Ольгу Сократовну, на которую у него не хватило духу цыкнуть.
Я бы вспомнил, Борис Михайлович, возвращаясь к Тургеневу, коллизию, запечатленную в его повести «Первая любовь». Молодой человек, в сущности подросток, влюблен в любовницу отца и наблюдает однажды сцену. Отец ударяет девушку хлыстом по руке, а она след от хлыста целует. Не это ли источник всех дальнейших слабостей Тургенева? В этой его неспособности преодолеть образ отца как некой естественно наказующей, карающей силы. Он был влюблен в молодую поэтессу княжну Шаховскую, бывшую любовницу его отца, и вживе наблюдал такую сцену. А отца он обожал, светского льва, не без демонической подкладки. Изживая эту травму, Тургенев идентифицировался не с отцом, а с этой самой княжной. В повести она Зинаида Засекина.
Несомненно, но он однажды произвел опыт преодоления такой идентификации и попробовал стать отцом. Это и есть отцы и дети. Базаров для Тургенева отцовская фигура. Недаром же при нем состоит некий сын, то есть Аркадий Кирсанов. Тогда получается, что отцы и дети в титле тургеневского романа – это не столько мировоззренческий конфликт поколений, происходящий в реальной общественной жизни, сколько изживаемая Тургеневым персональная травма. И так всегда бывает в литературе, в высоком искусстве. Пастернак. Мироздание лишь страсти, разряды человеческим сердцем накопленной. Никакая возвышенная тема не делает высокого искусства, если эта тема не пройдет через горнило личного, интимного, глубинного опыта художника, подчас даже бессознательного опыта.
Так значит, по-вашему, именно Базаров из отцов, отнюдь не из сыновей?
Еще сложнее. Но тут я предлагаю опять уклониться от Базарова и вспомнить две новеллы Тургенева из ранних его сочинений «Затишье» и «Фауст». Парадоксально тема обоих сочинений. Женщина, не любящая поэзию, погибает, прикоснувшись к ней. То есть жизненный инстинкт удерживает ее от поэзии. Теперь снова к отцам и детям, вернее, к оценке романа тогдашними критиками. Антонович в «Современнике» разразился просто непристойной бранью. Он ничего не понял в романе и, среди прочего, возмущался тем, что Базаров отрицает искусство и всякую поэзию. «Мы, мол, не такие, мы Гёте уважаем». А Писарев, восторженно оценив роман, опять же посчитал чрезмерным отрицание Базаровым искусства. Строптивый мальчонка написал: «А зачем отказываться от искусства, коли оно действует приятным образом на зрительные и слухательные, именно так, органы?» Или нервы. Вроде того, что приятно, как рюмку водки выпить. Страхов многомудрый, тут вмешался и, как всегда, сказал дело. Базаров отрицает искусство, потому что он видит в нем силу, а не рюмку водки. И этой силы он боится, ему с ней не справиться, потому и отрицает, не пускает ее к себе. Вот это и есть душевный конфликт Тургенева. Он, как героиня «Затишья» и «Фауста», тоже ведь боится искусства, но не может преодолеть его в себе, не может отказаться от него. Он сам поэт, художник. Но он не столько владеет искусством, сколько пассивно ему подчиняется. Он женственен в искусстве. Он, как поэтесса княжна Шаховская, целует некий хлыст, а не владеет хлыстом. Отсюда и эта так заметная вялость Тургенева художника, некоторая расслабленность, его искусство в пассивном залоге. И Базаров появляется как попытка преодолеть в себе эту вялость и пассивность. В «Отцах и детях» Тургенев стоит перед выбором – быть отцом с хлыстом, сильным, как Базаров, или остаться в женственной пассивности поэтически поэтизирующего поэта. Это набоковское словцо. И он выбирает искусство и умерщвляет Базарова. Свое искусство. Некий припозднившийся Эдипов противоотцовский бунт. И в этом именно бунте Тургенев достигает максимальной своей художественной силы. Тургенев, так сказать, овладел отцовским хлыстом, отказавшись от отца, от его подавляющего влияния, убив отца. Хлыст лучше, чем стишки княжны Шаховской.
Ницше вспоминается. «Ты идешь к женщине, не забудь плетку».
А Бертран Рассел договаривает, 9 женщин из 10 вырвали бы эту плетку из рук Ницше. Так и Тургенев ее не удержал, увидев, как им возмущаются демократические недоумки, эстетические недомерки. Не сумел остаться в энергетике Эдипова бунта. А, скорее всего, просто исчерпал эту энергетику в отцах и детях. Пар из него вышел. Ну и пошли дальше всякие призраки и песни торжествующей любви или пресловутые «Довольно», которые спародировал Достоевский в «Бесах» под названием «Мерси». А ведь это Тургенев должен был написать «Бесы» и уже начинал в дыме, а продолжил все-таки Достоевский. Ведь лягушка Базарова сказочная, волшебная, она становится царевной в истинном, великом искусстве. Таков Лев Толстой, сумевший инкорпорировать бунт против эстетики, тот же нигилизм, в великое искусство. Исследователи, кстати сказать, отмечали, что в Базарове можно, приглядевшись, увидеть некоторые черты и обстоятельства жизни Льва Толстого. Тургенев – соглашатель, кадет в искусстве, приятный автор, так и не сумевший выйти в гении. Сартр – гений – это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах. Тургенев – Одинцова из «Отцов и детей», привлеченная Базаровым и убежавшая от него, испугавшаяся.
«Довольно» и «Мерси». На этом мы заканчиваем очередную беседу любителей русского слова. Сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым говорили о Тургеневе. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. В воскресенье звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.